Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
QR-коды, ограничения для непривитых и рынок поддельных сертификатов. Как Россия борется с очередной волной ковида? Пытки под надзором. Правозащитники посетят 20 российских следственных изоляторов и колоний. Мать в бегах. Дети в заложниках ФСБ. Как в России расследуются дела о финансировании терроризма?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
ФСБ завершило расследование дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. В окончательном варианте обвинения появился новый эпизод, по которому в 2015 году журналист якобы продал за $248 информацию о деятельности российской армии в Сирии политологу Димуре Воронину, а он передал эти данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе Германии. Сафронова обвиняют также в передаче секретных данных спецслужбам Чехии. Он вину не признает. 5 лет колонии получил блогер Андрей Пыш по обвинениям в незаконном получении и распространении гостайны. По версии следствия, Пыш получил секретные сведения, далее цитирую, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе. Конец цитаты. Блогера арестовали в 2020 году. Он вел YouTube-канал «Урбан Туризм» и увлекался сталкингом, посещением заброшенных зданий и объектов. Верховный суд России отказался принять иск детей ГУЛАГа к Госдуме о праве на жилье. 27 октября 23 человека подали коллективный иск с требованием признать незаконным бездействие депутатов, которые уже 2 года не выполняют постановление Конституционного суда. Оно дает детям ГУЛАГа право вернуться в те города, откуда в годы репрессий выслали их родителей, и получить там социальное жилье. Также Верховный суд рекомендовал следствию и судам смягчить отношение к членам религиозных организаций, признанных экстремистскими. В частности, речь идет о свидетелях Иеговы, чью деятельность запретили в 2017 году, и с тех пор сотни верующих подверглись преследованию. Верховный суд предлагает не считать экстремистскими их богослужения и религиозные обряды сами по себе. Тем временем множатся дела об оскорблении чувств верующих. В Санкт-Петербурге такое дело возбудили в отношении модели Ирины Волковой, которая сфотографировалась с задранной юбкой на фоне Исаакиевского собора. Суд отказался избирать ей меру пресечения, сославшись на предположительность доводов следствия. Волкова извинилась за то, что оскорбила чувства верующих, и сказала, что заигралась немножечко в инстаблогера. По 10 месяцев в колонии также за оскорбление чувств верующих получили блогер Руслан Бабиев и модель Ася Акимова, устроившие фотосессию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного в Москве. А за фотографию с голыми ягодицами на фоне московского Кремля суд арестовал на 14 суток порноактрису Ксению Дамову, известную как Рита Фокс. Ее признали виновной в мелком хулиганстве. А полиция Санкт-Петербурга после профилактической беседы отпустила 3 человек, надевших варежки на скульптуру Диаскуров и их коней. В музее городской скульптуры это сочли актом вандализма.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Кому каникулы, а кому и комендантский час. Россияне свыкаются с режимом нерабочих дней, который объявил в стране президент Путин. И если московские власти заверили горожан, что растягивать и дальше то, что называют нерабочими днями, не будут, то часть регионов уже заявила о намерении продлить локдаун и после 7 ноября. Из-за чрезвычайно напряженной ситуации с распространением коронавируса. А вот пропускная система по QR-кодам, которая действует почти во всей стране, похоже, останется надолго, рассказывает Иван Воронин.
Это остров Сахалин. Вместе с соседними Курилами – последний российский регион, власти которого анонсировали введение системы QR-кодов для посещения общественных мест. В частности, попасть на мероприятие численностью больше 200 человек будет возможно только с сертификатом о вакцинации, свежим отрицательным ПЦР-тестом или официально подтвержденным медотводом от прививки, либо выпиской о перенесенном за последние полгода коронавирусе, анонсировали власти Сахалинской области. Пока это требование не действует, как и еще в 6 регионах – в Республике Алтай, в Калмыкии, Брянской, Калужской, Томской и Тюменской областях. Проверять QR-коды в основном начнут в течение недели-двух, в некоторых регионах поэтапно. В Томской области, например, с 8 ноября под ограничение попадет общепит, с 15 ноября театры и кино, музеи и концертные залы, спортивные учреждения, библиотеки и салоны красоты. И это еще лайт-версия. В Москве, к примеру, с QR-кодом можно в театр или музей, но нельзя в кино. Салоны красоты, фитнес-центры и автосервисы закрыты. В Хакасии к так называемому режиму нерабочих дней и QR-режиму добавили комендантский час. Это единственный регион, где жителям запрещено выходить из дома с 10 вечера до 6 утра. Республиканские власти считают коронавирусную ситуацию в республике критической, и в трех крупнейших городах региона, включая столицу Абакан, на нерабочие дни приостановлена работа общественного транспорта. Это решение даже в мэрии Абакана назвали чрезмерным. По меньшей мере 5 российских регионов планируют продлить локдаун, объявленный с 28 октября федеральными властями. В Хабаровском крае обещают ввести с декабря систему QR-кодов в здании международного аэропорта и при продаже билетов. То есть прилететь и улететь можно будет только с кодом. Темп заболеваемости в регионе за последние 4 недели вырос в 6 раз. По всей стране ежедневно прибавляется в среднем по 40 тысяч инфицированных коронавирусом.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной адвокат коллегии Pen and Paper Александра Харина. Александра, здравствуйте. Когда полтора года назад Путин впервые выдал вот ту самую формулировку «нерабочие дни», вообще возмущению многих не было предела. И возмущались не только работодатели, которым буквально залезли в карман, заставили оплачивать вот эти вынужденные выходные сотрудников, их безделье. Сами сотрудники возмущались, потому что работодатель, конечно, не платил им столько, сколько должен бы, был бы. И вообще практически все люди негодовали, потому что они были выбиты из привычной колеи. Вот в этот раз на нерабочие дни реагируют уже не так остро, во всяком случае пока. Тем более, что основная тяжесть ограничений не ложится как раз на тех, кто не привился. Ну вот скажите, пожалуйста, такие ограничения, они в принципе правомерны? Насколько они соотносятся с положениями Конституции?
Первое, что нужно понимать, это то, что конституционные права, они не абсолютны и не безграничны. И вопрос ограничений – это всегда вопрос тонкой юридической оценки. Вспомним статью 55 Конституции, которая говорит, что да, действительно, права могут быть ограничены, но в той мере, в которой это необходимо для защиты безопасности государства, конституционного строя, нравственности и в том числе для обеспечения прав и свобод других граждан. И в ситуации с вакцинацией и ковидными ограничениями как раз и конкурируют два права. Это право на здоровье населения и право на личные права, в том числе право на свободу передвижения, на труд, на отдых и так далее. Но в декабре 2020 года Конституционный суд поставил определенную точку в этом вопросе. Он рассматривал кейс по заявлению жителя Подмосковной области о режиме самоизоляции. И вот в рамках разрешения этого вопроса он пришел к выводу, что в ситуации реальной общественной угрозы все такие ограничения, они абсолютно законны и более чем правомерны. Понятно, что это был конкретный кейс по конкретной ситуации, но юристы и юридическое сообщество, мы предполагаем, что именно эти позиции будут дальше применяться и в ситуации с QR-кодами в регионах, в ситуации с въездом на территории региона, посещением общественных мест и даже по вопросу обязательной вакцинации некоторых категорий работников.
Александра, вот если с точки зрения российского законодательства у нас должна быть такая единообразная правоприменение, то почему в одних регионах вводят одни ограничения, связанные с ковидом, а в других другие? Насколько это правильно?
Вопрос с полномочиями регионов действительно стоял очень остро. Но сейчас вот на ноябрь 2021 года все тоже юридически однозначно. В апреле 2020 года в закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций были внесены поправки, которыми главам региона были даны новые полномочия по введению как раз вот этих самых карантинных ограничений. И если до апреля, вот это апрельские поправки, до них еще возникали вопросы, может ли, например, мэр Москвы устанавливать свои ограничения, а глава, например, Новгородской области свои, то сейчас ответ однозначен – да, может. И Конституционный суд, который я упомянула ранее, тоже поставил точку в этом вопросе и сказал, что да, именно главы регионов более компетентны в вопросах того, что целесообразно и нужно предпринять на той или иной территории в настоящий момент. Поэтому, да, действительно, есть такая ситуация, что сейчас, например, в Брянской области в общественные места без QR-кода можно, а в Москве, к сожалению, нельзя. Поэтому
Да, но с другой стороны, в Брянской области, насколько мне известно, вот этот режим нерабочих дней собираются продлить аж до 14 ноября, а в Москве вот Собянин пообещал, что нет-нет-нет, 8-го уже можно всем будет выходить на работу и работать. Ну, вроде бы так, по крайней мере, сейчас заявлялось. QR-коды вводят, без сертификата вакцинации не пускают. Не беда, решили россияне и пошли, но не за прививками, а за медотводами и сертификатами, которыми предприимчивые граждане начали приторговывать. Причем, если сначала торговали подтверждениями о вакцинации «Спутником» и другими российскими вакцинами, то теперь и на зарубежные сертификаты появился спрос. А где спрос, там и предложение, рассказывает Иван Воронин.
Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson или Moderna. Вакцины на любой вкус и цвет предлагает нам Darknet. В октябре журналисты обнаружили в сети предложения о бесконтактной вакцинации с сертификатами медучреждений Германии, Чехии и Польши. Стоимость от 150 до 800 долларов. То есть в отдельных случаях дешевле, чем тур за вакциной на Балканы. Pfizer самая хайповая, пользуется спросом, отмечали собеседники издания «База». Целевая аудитория продавцов – российские граждане, по всей видимости, жаждущие получить Green Pass ради путешествий в Европу без ограничений, рассказывает журналист Андрей Каганских.
Мы поняли, что это рассчитано на россиян, потому что все эти дилеры, которые продавали эти услуги, они говорят на русском языке. Для их реклама рассчитана на русскоязычных пользователей или пользователей из СНГ. Там, потому что в том числе продаются украинские сертификаты.
При контрольной закупке чешского сертификата Андрей Каганских едва не нарвался на мошенника. Тот отказался от сделки через гаранта, дал час на оплату, а журналисту позже поступили анонимные угрозы слива сертификата с его данными правоохранительным органам республики. Приобрести удалось польский сертификат с оплатой на российскую карту. Green Pass при этом покупатель получает сразу активированный. Сертификат вносится в базу данных задним числом. Даже не нужно ждать 2 недели. Так Андрей Каганских оформил дубль. В июне он исследовал рынок поддельных сертификатов российских вакцин и онлайн привился спутником.
В тот же день, что мы выпустили заметку, или на следующий день, вышла новостная заметка в каком-то, кажется, испанском или итальянском, может быть, издании, про то, что в Даркнете журналисты этого издания обнаружили QR-код, сгенерированный на имя Адольфа Гитлера. Есть такая теория, что это все из-за некой уязвимости, некого взлома, который совершили какие-то злоумышленники из Европы для того, чтобы продавать сертификаты. А мы просто в России как бы пожинаем плоды просто этого. Но, с другой стороны, барыги, с которыми я общался, сказали мне, что в их схемах задействованы врачи, которые, видимо, как и в российском опыте, просто выливают вакцины в унитаз, потом утилизируют по всем правилам и делают вид, что они сделали отметку.
Если от российского фейкового сертификата Андрей просто отказался на госуслугах, то с европейским сложнее, пока юристы посоветовали его игнорировать. В ЕС уже есть прецеденты уголовных дел за поддельные сертификаты. Их носителям, как минимум, грозит депортация и проблемы с получением шенгена в будущем, вплоть до пожизненных. Впрочем, в России пока что и реальный европейский сертификат о вакцинации де юре по-прежнему означает, что пациент не привит. Поэтому для внутреннего пользования актуален липовый спутник. Разброс цен на рынке российских сертификатов довольно широк. Если в регионах две виртуальные прививки с занесением в базу могут обойтись в 1500 рублей, то в Москве на днях курс сертификата достигал 16 тысяч. Заказывают как с занесением в базу, так называемой проводкой, так и без. Тоже с результатами ПЦР-тестов, которые, правда, при необходимости и возможности россияне предпочитают фотошопить.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат коллегии Pen and Paper Александра Харина. И к нам присоединилась молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот когда Путин объявил о новых нерабочих днях, Собянин тут же написал у себя в блоге, что нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания. Но это, в общем, довольно странно, потому что еще в начале года чиновники говорили, что самый эффективный способ – это вакцинация. И даже давали какие-то заоблачные прогнозы, а чуть ли там не 90% вакцинированных к осени. Но нет, более того, многие не только не вакцинировались, никаких 90% нет, а они готовы скорее платить за фальшивые сертификаты, чем бесплатно сделать прививку. Почему так происходит с вашей точки зрения? Почему провалилась в России кампания по вакцинации?
Ответить на этот вопрос в одном предложении нельзя. Это многофакторный процесс. То есть было сделано много всего. множество разных действий, которые в итоге привели к провалу вакцинной кампании. Начиная от того, как разрабатывалась вакцина и как подавались новости о ней, то есть непонятно как, без публикации данных, с такой откровенной пропагандой, плюс западные вакцины параллельно с созданием нашей, на там, даже федеральных каналах какие-то пропагандисты, они часто писали о том, какие опасные западные вакцины, предполагая, что будет считан месседж, что а наша-то вакцина, значит, безопасная, но, разумеется, был считан месседж, что вакцины от коронавируса опасные, плюс все действия в отношении не только вакцины, но, в принципе, ковида отличались такой редкой непоследовательностью, то есть то в Москве, да, жесткий локдаун с запретом на выход из дома, то буквально там на следующий день отменяются все ограничения, ну, в преддверии, да, известного голосования, ну, и, может быть, не в преддверии, но, тем не менее, очень резко, без реальной связи, вообще говоря, со статистикой. То есть у людей не сложилось ощущение, что ковид опасен, потому что, ну, как бы государство ничего не делает, меры де-факто отсутствуют, там все ездят в маске на подбородке, и никого это не волнует, все открыто, школы работают, люди работают в обычном режиме, на работе все без масок. А если так, то зачем я буду в себя вот эту непонятную, да, жижу загонять? Все это вместе, плюс еще масса всяких других вещей. Например, на Западе, когда были карантины жесткие по поводу волн второй и третьей особенно, только вакцинация позволяла тебе нормально начать жить, там, не тестироваться бесконечно, как-то начать куда-то ходить, выходить из дома. Невакцинированным надо было бесконечные тесты сдавать. То есть вакцинация была реальным преимуществом по сравнению с теми, у кого вакцины нет. В России все было с точностью да наоборот, и когда вводили какие-то очередные там нерабочие дни или там что-то подобное, вакцинированным надо было ездить на работу, в то время как невакцинированные, значит, дома прохлаждались или уезжали, да, куда-нибудь вообще отдыхать. Там много разных причин, почему все это провалилось. Ну, потому что не было, да, единой политики и множество факторов с другими целями какими-то предпринимаемых действий, да, вот вроде очернения западных вакцин, в итоге привели к такому плачевному результату.
Ну вот, кстати, о западных вакцинах очень часто, особенно в течение лета, можно было слышать, что многие эксперты говорили, ну пустите вы сюда все вакцины, пустите там и Pfizer, и Janssen, пожалуйста, пусть у людей будет выбор, чем вакцинироваться, и тогда они охотнее будут это делать. Но нет, более того, когда речь зашла даже не о вакцинах, а вот буквально тут на днях Ленинградская область хотела разрешить признавать QR-коды на иностранных сертификатах о вакцинировании, ну, чтобы люди тоже могли с ними свободно передвигаться, то Роспотребнадзор сказал, нет, не положено ни в коем случае. С вашей точки зрения, почему Россия так сопротивляется признанию, ну, хорошо, если не иностранных вакцин, то хотя бы сертификатов на них? Есть ли этому какое-то вообще рациональное объяснение, кроме политического?
Все действия в отношении коронавируса отличаются непоследовательностью. То есть из крайности в крайность, и под конец просто, ну, то есть большую часть времени как бы на него просто забили, да, такое словечко, да, можно использовать. То есть сделали вид, что его нет, хотя цифры колоссальные, ужасающие. То есть мы сравнимы с худшими странами, там, Латинской Америки, беднейшими, у которых нет своих вакцин по смертности и по заболеваемости. Ну, просто как бы делали вид, что ничего не происходит. Я не думаю, что есть какая-то целенаправленная политика, да, там, не пущать или что-то еще. Я думаю, что в какой-то момент они сначала просто, ну, вот, ну, не было идеи, ну, подождем, может быть, наши вакцины привьются, да, тем более даже есть три вакцины, хотя доказательств эффективности есть только для одной, но формально у нас есть три вакцины, да. А сейчас, я думаю, уже может иметь место соображение не столько политическое, сколько, а вот вы сначала наш спутник признайте, а потом мы ваши вакцины сюда допустим. То есть тут уже может быть такая не политика, а какие-то такие пацанские понятия.
Политика, что ли, да? Ну это тоже часть политики. Мы вам, а вы нам. В заключение, я знаю...
Западло, да, мол, западло нам признать, если нашу вакцину не признали. Да. Вот, то есть какого-то такого плана.
Мы последний раз с вами разговаривали практически ровно год назад. И я тогда вас спрашивала, а научились ли врачи в России лечить ковид? Вот что бы вы ответили сейчас, вот спустя год?
К сожалению, в России в медицине есть такая родовая травма. Она очень пренебрежительно, да, свысока относится к доказательной медицине. В России сильна школа, да, медицины, что а вот там Семашко или кто-нибудь еще, школа какого-нибудь известного врача, вот так лечили в 1917 году, и поэтому мы будем продолжать так лечить. Хотя современная медицина так не работает, она базируется на принципах доказательности, если есть данные, полученные, да, надежными методами, которые показывают эффективность или неэффективность того или иного препарата, его, соответственно, применяют или отзывают от применения, не рекомендуют применять. В России, соответственно, это вот не любовь к доказательной медицине сыграла злую шутку. И когда я писала еще книгу, тоже, да, год назад, удивительно, что в России для поздних стадий были препараты, которые не применялись на Западе, которые по логике должны были работать, да, это там были блокаторы определенных рецепторов, которые снижают воспаление. Сейчас в России их применяли еще с самого начала, да, сейчас они стали применяться на Западе, прошли клинические испытания, действительно была показана эффективность этих препаратов в плане снижения ковида. То есть, как бы, правильно направление мысли это было правильно, но при этом в России не проводилось полноценных испытаний, поэтому ни дозировки, ни точные показания, ни время применения, ничего этого нету. Более того, то есть оно есть, но оно базируется непонятно на чем, да, на каких данных.
На научном тыке, к сожалению, как это называется.
А бог его знает даже, на чем оно базируется. Может быть, вот кто-то так вот делал, вот сделал, и, значит, и так теперь все делают. И второй момент, если мы откроем клинические рекомендации, мы увидим в разделе профилактика или в разделе лечения ковида на ранней стадии, да, там, когда поражение легких еще небольшое, и там нет других признаков утяжеления ситуации, то там просто весь этот раздел состоит из препаратов с недоказанной эффективностью. И, да, и антибиотиков, да, которые применяются на ранней стадии, это абсолютно там, строго антинаучно, и уже миллион раз доказано, что этого делать нельзя, это приводит к ухудшению течения болезни и возможности, да, развития резистентности. Поэтому, с одной стороны, вроде бы общее направление лечения в России правильное. За одним важным исключением в России отсутствуют моноклональные антитела. Это лекарство, которое позволяет не допустить ухудшение болезни, если пациент рано обратился к врачу на ранней стадии болезни, особенно пациентам из группы риска, это важно, у которых высокий риск, что болезнь утяжелится. Моноклональные антитела – это такой геймченджер, то, что позволяет там радикально снизить риск тяжелых последствий, в России они отсутствуют. Поэтому, к сожалению, в России человек, заболевший ковидом, вынужден надеяться на то, что его иммунитет не даст сбоя. На ранней стадии другим никаким способом мы не можем отменить, да, утяжеление болезни или там как-то снизить риски этого. Но у нас как раз на ранних стадиях огромное количество вот этих препаратов с недоказанной эффективностью. Людям предлагается применять. Ну, в лучшем случае они бесполезны, да? Безвредны. В худшем, да, могут быть какие-то последствия. Потом на поздних стадиях на самом деле протоколы более или менее похожи на то, что применяется на Западе, хотя тоже не так все строго. Но тем не менее мы видим по смертности, что смертность существенно выше, чем на Западе, поэтому, видимо, все-таки вот какие-то эти нюансы, да, как я говорила, дозировки, время начала приема, длительность приема, они, видимо, играют, к сожалению, свою роль, и вот итоговый результат заметно хуже, чем на Западе.
Да, к сожалению. Спасибо большое, Ирина Якутенко, молекулярный биолог и научный журналист, была на связи с программой «Человек имеет право». Александр, скажите, пожалуйста, к вопросу вот о продаже тех самых сертификатов о вакцинации, причем умудряется же продавать и медотводы, и даже ПЦР, их не продают, многие сами рисуют в фотошопе, уже освоили мастерство. Люди вообще не понимают, какой правовой статус у этих сертификатов. Их вообще можно рассматривать как официальные документы?
Только за последние полгода у нас возбуждено более 500 уголовных дел по факту подделки ПЦР-тестов, сертификатов вакцинации, QR-кодов, и в том числе упомянутых вами медотводов, справка освобождающих от вакцинации, потому что они, выданы уполномоченным субъектам, и, они представляют гражданам определенные права и обязанности. Например, сертификат вакцинации представляет право входить в то или иное место общественное на территории определенных регионов, а также, например, представляет право въезда, в том числе, вот, например, в Севастополе сейчас нельзя без QR-кода въехать на территорию. В связи с тем, что они признаны официальными документами, их незаконный оборот, то есть подделка, приобретение и использование, запрещены Уголовным кодексом.
А кто вообще проверяет подлинность этих документов и каким образом?
Это должно работать следующим образом. То есть в те общественные места, которые по законодательству региона право прохода предусмотрено только с наличием QR-кода, администратор учреждения должен скачать специальную программу, с помощью которой посредством смартфона сканировать QR-код. Это должна быть ссылка на сайт госуслуг, где должны быть представлены данные о наличии у человека сертификата о вакцинации. Понятно, что там не будут указаны фамилии, имя, отчество, но там будут указаны первые буквы фамилии, первые буквы имени, данные, некоторые цифры номера паспорта, что в соответствии с законом о персональных данных не раскроет информацию, но позволит проверить, точно ли этот человек является привитым. И второй момент. С точки зрения правоохранительных органов, конечно, это может проверяться с помощью оперативно-розыскных мероприятий. Сейчас проводятся массовые рейды, то есть сотрудники правоохранительных органов в интернете находят объявления о возможных продажах поддельных сертификатов и проводят так называемые рейды, проводят контрольные закупки. И потом и задерживают тех, кто продает. И если там найдутся персональные данные покупателей, то и к ним, соответственно, тоже придут с проверками.
А какая ответственность предусмотрена для тех, кто производит вот эти вот фальшивые сертификаты, подтверждающие вакцинацию, например? Да? Это их будут за что судить? За подделку документов или за мошенничество, например? Ну, я не знаю. И в таком случае чего ждать людям, которые используют эти фальшивые сертификаты? К какой ответственности их могут и не могут или не могут привлечь?
Уголовная ответственность предусмотрена и для тех, кто покупает, и для тех, кто производит и продает. Это ни в коем случае не мошенничество, это неверная квалификация. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 327 Уголовного кодекса за использование заведомо подложного официального документа либо за изготовление такового. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. Если подделку осуществляет не простой, ну, как бы скажем, рядовой, да, мошенник, а врач государственной поликлиники, то есть вносит данные в реестр недостоверные, то он также может быть привлечен к уголовной ответственности за служебный подлог. Это статья 292 Уголовного кодекса. А так как эти действия обычно совершаются за определенное вознаграждение, то и по статье 290 о получении взятки.
Спасибо большое. Адвокат коллегии Pen and Paper Александра Харина была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Федеральная служба исполнения наказания России на этой неделе пообещала пустить правозащитников из Москвы для проверки почти 20 следственных изоляторов и колоний Саратовской и Кировской областей, а также республик Мариэл и Мордовия. Все это должно завершиться до 7 декабря 2021 года. В делегацию войдут правозащитники Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин и Ева Меркачева. Все они являются членами президентского совета по правам человека. А вот Ева Меркачева как раз на видеосвязи с нами. Ева, здрасте.
Здравствуйте.
Вы написали, когда вам стало известно о таком разрешении с барского плеча Федеральной службы исполнения наказаний, что это впервые в истории Совета по правам человека, чтобы пустили сразу в такое число исправительных учреждений. Действительно ли это так, и почему это важно? Составили ли вы какой-то план, и как выбирали, почему вот именно эти области, а не какие-то еще?
На самом деле план, разумеется, составили. Просили мы больше даже еще учреждений, больше регионов. Вот нам одобрили эти, и это на самом деле очень много, потому что, как обычно происходит, члены президентского совета не имеют права посещать и мониторить условия содержания без разрешения ФСИН. То есть право на это есть, например, у НК региональных, есть у уполномоченных по правам человека. У СПЧ такого права не было. А это была добрая воля ФСИН, они могли пустить, могли не пустить. Обычно очень долго идут согласования, и если согласовывают, то обычно какой-то один регион, и в этом регионе одну или две колонии. А так, чтобы сразу несколько, и сразу множество СИЗО, сразу множество тюрем, это, на мой взгляд, впервые, по крайней мере, я таких прецедентов не знаю. С чем это связано? Может быть, потому что долгое время мы вот как раз так и не мониторили. Может быть, потому что был этот скандал с пытками. В любом случае, для нас это очень хороший знак, и мы очень рассчитываем на вот это путешествие, да, такое тюремное путешествие, скажем так. Вот там говорят, что вот, скорее всего, это будет что-то вроде тюремных потемкинских деревьев.
Да, да, вам дадут увидеть материальность, да. Вот это вот интересует.
Вот, смотрите, на самом деле понятно, что есть некое ограничение, допустим, да, там, я не знаю, как, в чем они могут выразиться, но мы, когда просили, мы как раз и говорили о том, что хотим общаться с теми осужденными, с кем посчитаем нужным, обходить все помещения, вот, и, собственно, поскольку такое разрешение есть, если нам вдруг будут на местах чинить препятствия, я думаю, что это уже будет повод для того, чтобы, ну, разбираться и думать, почему.
Вы уже упомянули об этой ситуации, ну, последних там недель, связанной с публикацией видеосвидетельств страшных пыток в Саратовской тюремной больнице. И это, конечно, не прошло бесследно для Федеральной службы исполнения наказаний, там уголовные дела возбуждены, какие-то отставки начались. Но вот по вашим ощущениям, насколько искренне стремление руководства, ну, Федеральной службы, тех, кто в Москве, начальников, разобраться, изменить ситуацию к лучшему, наказать виновных, навести порядок, или они ориентированы на то, чтобы как можно скорее замять этот скандал, и их вот это вот больше раздражает?
Мне на самом деле кажется, что они заинтересованы, хотя бы потому, что нам регион Саратов одобрили, и мы поедем в ту самую больницу. Поэтому мы сможем посмотреть сейчас, что там происходит. Более того, вот как только начал разгораться скандал, как только появились видео, ко мне обращались осужденные, ставшие жертвами пыток в этой саратовской больнице. И я написала такую, скажем, такое обращение, где указала людей, готовых пообщаться, готовых рассказать кому-то именно из центрального аппарата, как все было на самом деле, как действовало организованное преступное сообщество. И почему прокуроры не замечали этих пыток, почему не замечали другие проверяющие. И этих людей опросили. Действительно, приехали люди из центрального аппарата, они с ними поговорили. Непонятно, как дальше будут развиваться события, потому что нам же говорят, что это вот следствие идет, да, там о многих вещах якобы сейчас не положено распространяться. Но, тем не менее, вот эти действия были совершены, и мне показалось, что не было желания как-то вот сделать вид, что на самом деле эти люди что-то наговаривают, и ничего подобного не было. У нас было когда совещание в Минюсте, представитель ФСИН сказал, что да, все, что в Саратове произошло, это ужас, вот, и тут все мы согласны с оценками. Это было, кстати, очень важно, потому что есть же такая система, да, когда отказываются в любом случае. Там, это не про нас, это ошибка, это случайность. А в данном случае нет ничего такого, чтобы говорило, что они отказываются от этой истории. Но вот я со своей стороны скажу, что мазать теперь все черной краской, все колонии, да, там, все СИЗО, все регионы, это неправильно абсолютно. Я считаю, что, вот, например, этот пыточный конвейер, который в Саратове существовал, вот абсолютно в большинстве этого нет. Я всегда на связи с осужденными и теми, которые сейчас там, и теми, которые освободились. Я помню, недавно, когда вышел из колонии мой коллега, журналист, он сидел за то, что ему подбросили наркотики, полицейские московские. И он во время отсидки, он все время мониторил, да, и к нему поступала информация от других осужденных из разных колоний, и он прям составлял карту, где пыточные зоны, а где нормальные. Он потом приехал, мы с ним посмотрели. И да, вот есть где-то примерно, вот по нашим подсчетам, наверное, 5 регионов, очень странных регионов. Назовем пока их так, да, Саратовский уже точно пыточный, а остальные такие странные, где много вопросов. Это не исключает, что в любом регионе, в каком-нибудь колонии может появиться преступник в погонах, который там начнет что-то творить. Но это не про конвейер мы говорим, в данном случае не про конвейер.
А вы не опросили или вам не согласовали поездку в Иркутскую область, в частности в Ангарский следственный изолятор и колонию, откуда серьезные жалобы поступают, там тоже расследуется уголовное дело о страшных нечеловеческих пытках и параллельно, значит, дело о бунте. Вот что вы по этому поводу можете?
Иркутская область и то, что произошло, это, мне кажется, одна из самых важнейших таких вех. Да? Вот Саратов и Иркутск – это два самых страшных региона в этом плане. А в Иркутске, и в частности в ангарских учреждениях, где пытали людей, был Андрей Бабушкин. Он по этому поводу рассказывал все, что там можно было. А у меня, нам пока вот второй раз, получается, в Иркутск не одобрили. Тогда был, как я уже говорила, один Андрей Владимирович. Нам бы сейчас хотелось всем троем там побывать, еще пообщаться, понять, что происходит сейчас. А меня меня что тревожит в этой ситуации? Есть потерпевшие, они уже установлены, но до сих пор нет ни одного обвиняемого по этому делу. И меня тревожит, что сейчас дело о бунте в Иркутской колонии, оно передается в суд. А дело о том, что в этих учреждениях пытали людей и насиловали, оно еще расследуется. Так вот, в этом деле о бунте проходят обвиняемыми часть людей, которых точно пытали. По меньшей мере, их трое. И очень странно, представляете, то есть этих людей обвиняют, хотя доказано, что их пытали, и они проходят потерпевшими по другому делу. Нам бы хотелось, чтобы сначала было расследовано дело о пытках, и только после этого уже дело о бунте, потому что мы сейчас уже начинаем понимать, что не на пустом месте там были какие-то беспорядки, что были серьезные проблемы. И то, как поступили с этими людьми, в любом случае в итоге, это вот просто за гранью. Я, вот мое личное мнение, стоило бы в принципе амнистировать всех людей, которых считают организаторами бунта в Иркутской области, напомню, там были в одной из колоний беспорядки, с учетом того, что доказаны сейчас вот эти истории с пытками.
Ева Меркачева, член общественной наблюдательной комиссии Москвы и президентского совета по правам человека, была на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Трое детей ростовчанки Алены Сухих попали в детский дом. Хотя мама от них не отказывалась, и родительских прав ее не лишали. Сухих уехала в Турцию с мужем и младшим ребенком. Остальные должны были приехать с бабушкой, свекровью Алены, но ничего не вышло. Загранпаспорта отняли сотрудники правоохранительных органов. Сухих утверждает, что так Федеральная служба безопасности пытается шантажировать ее и заставить вернуться в Россию. Подробности этой истории расскажет Анастасия Тищенко.
Мама, прощай, больше тебя, наверное, никогда не увижу. Сделай дома, пожалуйста, чтобы тебя увидим.
Это сообщение 10-летний Мансур отправил маме Алене Сухих из поезда. Мальчик вместе со своими младшими сестрами и бабушкой ехал в Чечню к родственникам. В купе пытались ворваться сотрудники полиции. И у них получилось.
Это не ваши дети.
Как это не мои дети?
Документы,
а кто
покажи,
они?
Документы покажи.
Я показала документы уже всем сотрудникам.
Мне покажите, я ничего не видел.
Полицейские утверждали, что дети находятся в розыске. Мать Алена Сухих заявление точно не подавала. Она сама попросила бабушку побыть с детьми. Отец тоже. Тогда кто? Чтобы разобраться в этой истории, нужно вернуться на пару месяцев назад, в мае 2021 года.
Это было абсолютно неожиданно. То есть я открываю дверь, и стоит там ОМОН на всю улицу, у нас частный дом.
30 мая в дом к Алене Сухих, где она жила с мужем и четырьмя детьми, пришли с обыском. Ее обвинили в финансировании терроризма. Якобы 8 лет назад она перевела 2360 рублей запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Сухих утверждает, что не делала этого, а следователь не показал ей хотя бы выписку из банка, чтобы подтвердить обвинение.
Я никогда не была сторонником этого «Исламского государства». И чтобы им что-то переводить, ну, бред. И на тот момент я жила одна с ребенком. Мы снимали квартиру, я там пыталась как-то работать, занималась шитьем. И мне самой не хватало денег, не то чтобы куда-то что-то переводить.
Сухих увезли на допрос в ФСБ. Следователь, по ее словам, советовал подписать признательные показания, чтобы получить меньший срок. За финансирование терроризма ей грозит до 15 лет лишения свободы. У оперативника, который тоже был на допросе, цель была другая.
В общем-то, оперативный сотрудник, вот этот Стоколос Евгений, сопровождающий уголовное дело, он все время хотел, чтобы я привлекла к этому делу своего бывшего мужа.
За первого мужа, Марка Шевчука, Сухих вышла замуж в 2010 году. От него у Алены родились двое детей. Вскоре семья переехала в Египет, к родителям Шевчука. Но через год вернулась в Россию. По словам Алены, из-за народных волнений, начавшихся в республике в январе 2011 года. Есть другая версия. Египетские СМИ писали, что Шевчука подозревали в причастности к взрыву в церкви. Доказательств для обвинения было недостаточно, но его депортировали из страны. Уже в России Шевчука приговорили к 5 годам лишения свободы по наркотической статье. В 2014 году, когда он сидел в тюрьме, Сухих с ним развелась и утверждает, что после этого не общалась.
Вот я с ним развелась, и больше никакой связи не поддерживала.
Алена снова вышла замуж меньше, чем через год. Во втором браке родила еще двоих детей. После обыска и допроса ей предъявили обвинение по статье о содействии терроризму, но на время следствия оставили под подпиской о невыезде. Опасаясь тюрьмы, Сухих вместе с мужем и младшим сыном улетела в Турцию. Свекровь Екатерина Судулаева должна была приехать позже с тремя старшими детьми. Но незадолго до отъезда люди в форме, которые представились полицейскими, отобрали у бабушки загранпаспорта. Представители правоохранительных органов отрицают, что забирали документы. Тогда Екатерина Садулаева стала оформлять опеку над внуками. Процесс затянулся.
Одну бумажку я предоставлю, она говорит, а мне это еще надо, а мне вот это все надо. И такое впечатление, что они просто-напросто тянули время.
Садулаева решила, пока опека разбирается с документами, можно съездить к родственникам в Чечню. И вот мы оказались с вами в этом поезде.
Я не выйду, вы меня можете не уговаривать.
Может, один из родителей не согласен?
Нет, все согласны, все согласны.
Адвокат семьи Исрафил Гадатов считает, что бабушка никаких законов не нарушила.
Более того, у нее имелось согласие от матери вывозить детей. Она в этой части направила в отдел опеки и попечительства все необходимые документы о том, что она хочет оформить опеку. То есть необходимо формальности все были соблюдены. За пределы Российской Федерации она их никуда не увозила.
Тем не менее, Садулаеву вместе с детьми вывели из поезда и отвезли в отделение полиции.
Вот все, они, значит, ходили, что-то между собой шушукались, совещались. Я потом эту женщину спрашиваю, скажите, что у меня сейчас детей заберут? Она говорит, да какая ерунда, кому нужны ваши дети? Никто вас отзывать их не будет. И вдруг через 15 или 20 минут он мне говорит, готовьте детей, мы их сейчас увезем в этот приют.
Так трое детей при живых, не лишенных прав родителях, бабушках и других родственниках оказались сначала в приюте в Таганроге, а теперь в ростовском детском доме. В правозащитном центре «Мемориал», внесен в реестр иноагентов, считают, что Алена Сухих и ее дети стали заложниками спецслужб. Расследование ее уголовного дела о финансировании терроризма, по словам адвоката Исрафила Гададова, приостановлено, потому что его подзащитная объявлена в розыск. Он также утверждает, что до сих пор не получил от следователя материалы, которые запрашивал. Например, доказательства о переводе денег. На запрос «Радио Свобода» о сути обвинения Алене Сухих ФСБ по Ростовской области пока не ответила. В Министерстве образования Ростовской области подтвердили, что детей внесли в государственный банк данных, как оставшихся без попечения родителей.
Для них это, конечно, ужасный стресс и просто словами не передать, насколько это все тяжело. И, ну, я не знаю, я просто думаю, что если я вернусь, это ничего не изменит.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной адвокат Умалат Сагитов. Он не понаслышке знаком с уловками при расследовании дел о финансировании терроризма. Умалат, здравствуйте. Я обратила внимание на то, что буквально за последние пару лет уголовных дел, так или иначе связанных с финансированием терроризма, обвинений стало значительно больше. У вас есть объяснение, почему это происходит? Это же очень сложно доказывать. Вот те дела, которые вы, например, вели, вы видели, насколько серьезные доказательства собирает следствие, чтобы подтвердить, что, например, вот этот перевод, он был действительно направлен на финансирование терроризма. Это же, ну это правда огромная работа. Вы видите ее в этих уголовных делах?
Борьба с терроризмом, особенно когда она касается привлечение по такой статье, как финансирование терроризма, содействие террористической деятельности, то тут очень, конечно, много профанации. То, как ведется расследование, начиная от работы оперативных служб, следствия, там, конечно, полный, как бы, ну, нет слов, одним же наметием. Это очень типичная ситуация, и у меня куча примеров есть, когда здравый смысл отсутствовал вовсе, в каком-либо виде его не было совсем. Вы понимаете, но люди, которые обвиняются по этим статьям, они объявляются, можно сказать, вне закона. И в отношении этих мер применяются те же меры, которые, те же методы, которые, собственно говоря, эти методы можно назвать бандитскими и теми же террористическими методами. Вот террористы там взрывают, похищают, значит, шантажируют, значит, пытки. Этим же самым занимаются сегодня и правоохранительные органы. Они отвечают тем же самым. И эти же методы они используют. И в этом свете, конечно, стоит говорить о том, уместно ли и достойно ли это цивилизованного государства, и в конечном итоге является ли цивилизованным государством в этом смысле Российская Федерация. Потому что вот этот принцип Талиона, который использует российская власть и правоохранительные органы Российской Федерации, принцип идентичности, получается. Вот это, конечно, принцип, который характерен для варварских обществ. Это
но вот чтобы совсем... не быть голословным, вы можете из своих дел, вот этих связанных с обвинениями в финансировании терроризма, привести какие-то примеры, очевидные даже не специалистам, не адвокатам, да, а просто вот любому человеку, который скажет, ну, ребята, это ж липа.
Вы знаете, столько примеров. Я написал большую статью, попытался анализировать практику работы военных судов, какой абсурд, оказывается, как бы находит поддержку в работе военных судов. Вот у меня одно дело такое вот есть. Там 10 эпизодов, и все они построены на том, что вот мой подзащитный получил деньги от неких лиц. Вот. И вина его обосновывается тем, что вот эти некие лица имели среди своих контрагентов, имеется в виду финансовых, мобильный банк, переводы, денежные переводы и так далее, имели неких лиц, которые преследовались значит, по закону, по этим самым террористическим статьям. То есть через руки, понимаете? То есть в его кругу никого, значит, не нашлось, значит, кто мог бы скомпрометировать его вот, тем своей близкой связью. Вот они начали искать через людей, через руки, так сказать, понимаете? У нас по делам о терроризме закон не работает совсем. Но если там, мы знаем, из, вот, например, фильм «Мавританец», да, наверное, все смотрели, там человеку не предъявляли обвинения больше десятка лет. У нас в России предъявляют обвинения, но эти обвинения пустые, там ничего нет. Просто он обвиняется, и какая-нибудь там глупость. И вы просто проанализируете, что происходит. Это просто, я же говорю, у меня нет слов.
А с вашей точки зрения, чего ради это делается? Вот эти люди, против которых обвиняют, против которых возбуждают уголовные дела, там, например, о финансировании терроризма, это кто, какие-то неугодные? Или это для статистики, для отчетности? Зачем? Ведь это никакая не борьба с терроризмом, это не противодействие ему, это, ну какая-то глупость. Не могут же сами следователи не понимать, что ну, их дела, дело не стоит выеденного яйца.
Всем известен посыл нашего президента. Все знают, что наш президент не любит терроризм. Он очень жестко эта проблема, в общем, он с ней очень жестко борется, и его вот этот вот посыл вы все, наверное, помните и знаете о том, что террористов будут мочить в сортире. Как бы этот вот посыл, он отрабатывается в полной мере. Я думаю, что сейчас уже настало время, когда президенту следует, ну, высказаться, например, в другом ключе, сказать о том, что террористов будут выявлять, привлекать к уголовной ответственности, и они будут отвечать по всей строгости российского законодательства. Я думаю, это стало бы новой вехой в практике отправления правосудия, расследования, значит, преступлений террористической направленности и так далее. Но на сегодняшний момент у нас другой посыл, значит, имеет место быть. Он отрабатывается в полной мере. Мне кажется, значит, президент, ну, вот я, например, считаю, что он очень... Ну, я не то чтобы фанат, но я поддерживаю многие направления деятельности российского президента. Но что касается отправления правосудия в нашей стране, то, как это происходит, то, как работают вот правоохранители, это охота на ведьм, это сплошные перекосы, это правовой беспредел. Уже надо, наверное, нам как-то цивилизовываться в этом смысле тоже, а не только в их смысле.
Да, да, спасибо большое. Адвокат Умалат Сайгитов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам. Отдельной статьи о финансировании терроризма в Российском уголовном кодексе нет. Есть общая статья 205.1, которая называется «Содействие террористической деятельности». Поэтому из отчетов судебного департамента, например, невозможно понять, сколько людей судили именно за финансирование терроризма, а сколько за, например, вербовку в террористические организации. Все это тонет в общей статистике, но вот что заметно, так это то, что всего за год число осужденных по этой статье более чем удвоилось. А исследователи в правозащитном центре «Мемориал», российский Минюст внес его в реестр иноагентов, обращают внимание еще на одну заметную особенность в противодействии терроризму. Вот что рассказывает об этом правозащитник Александр Черкасов.
Мы уже много лет, уже 15 лет выпускаем бюллетень «Ситуация на Северном Кавказе. Оценка правозащитников». И ведем статистику, в частности, человеческих потерь. Потерь среди силовиков. И собираем данные официальные, которые публикуются о ходе так называемой контртеррористической операции. И знаете, в 2020 году Национальный антитеррористический комитет заявил, что терактов не было вообще на Северном Кавказе. Но вот что интересно. Если мы обратимся к отчетам силовых ведомств о убитых, задержанных боевиках, пособниках и так далее, то цифры-то не уменьшаются. Они с 2012 года получаются у нас где-то между 800 с чем-то и почти 1100. То есть практически не меняется их число. Чем можно объяснить то, что подполье практически подавлено за последние годы, а отчетность силовых ведомств остается прежней? Нет, почему она остается прежней, это понятно. Потому что если отчетность уменьшится, то что произойдет? Как в любой бюрократической структуре, которая плановая, где от выполнения планов зависит финансирование и штаты, если показатели упадут, порежут и штаты, и финансирование. Но если мы обратимся к разбивке дел, которыми занимаются силовики, то окажется, что действительно у нас меньше дел, связанных с сегодняшними событиями. Есть дела, связанные с событиями прошлых лет. Ну, вот один из примеров. Сейчас в Астрахани ловят бежавшего из психбольницы с экспертизы Алханова, который якобы в 2000 году участвовал в атаке на псковских десантников, будучи 17-летним подростком. Был он там или нет, другой вопрос. Ну вот дело спустя 20 лет, хотя, казалось бы, даже по статье 105 убийства у нас срок давности истек. Есть и другие дела по событиям прошлых лет. По бою, учервленную узловой, где все новое и новое привлекаемое. По терактам, в том числе по Буденновскому теракту, есть осужденные. Но есть и другая категория дел. Дела о участии в разного рода экстремистских сообществах и дела о финансировании терроризма. То есть какой-то банковский перевод человеку, находящемуся в Турции, он может быть расценен как финансирование терроризма. Конечно, нужно расследовать каждое подобное дело. Но их расследовать гораздо более удобно, чем дела о реальном нападении реальных боевиков. Ведь это же можно делать, не вставая с кресла, не отходя от компьютера. Достаточно анализировать какие-то банковские документы и атрибутировать, что вот это перевод, возможно, в Сирию. В общем, такое ощущение, что, исчерпав практически один фронт работ, а именно борьбу с реальным террористическим подпольем, которое на самом деле есть. И в прошлом году мы наблюдали долгую и полную драматизма охоту за группировкой Бутукаева в Ингушетии и Чечне. Но практически исчерпав тему борьбы с реальными боевиками, силовики обращаются к событиям прошлых лет, к разного рода исламским группировкам с экзотическими названиями, о которых, по крайней мере, о существовании которых мы, по крайней мере, на Кавказе ничего не знаем, или к виртуальным преступлениям вроде финансирования терроризма, где тоже иногда сложно доказать, а было ли это или этого не было. Но, как мы знаем, наши суды в большей части случаев идут навстречу силовикам и проштамповывают приговоры по делам, которые выносятся в суды.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».